Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем знакомство с похождениями Жихаря и Яртура. Большую телегу вперед не пускай, сам будешь в пыли и песке. Не думай о многих печалях своих, лишь сам изведешься в тоске. Ши Цзин. Да, сэр Джихар, не успели мы и оглянуться, а сыновья наши ушли в бой за свои державы, вздохнул Яртур. Он и сам как-то мгновенно переменился, приобрел и королевскую стать, и властный голос. И борода погустела, и глаза начали то и дело метать молнии, и доспехи убогие и залатанные заблистали серебром и золотом. Такому герою зазорно метаться по свету в поисках неведомо чего. Ему лишь на престоле восседать и движением руки приводить в трепет сопредельные племена. А Жихарь остался самим собой. «Разве о таком народе я мечтал? Разве такую страну искал? А каков же ваш народ, сэр, брат, и какова страна?» Нетрудно сказать. Молодые у нас все как один добрые, а девицы красные, мужи доблестные, жены верные, старцы премудрые, старушки сердобольные, дали неоглядные, леса непроходимые, дороги прямоезжие, города неприступные, нивы хлебородные, реки плавные, озера бездонные, моря синие, рыбки золотые, силы могучие, брови соболиные, шеи лебединые, птицы вольные, звери хищные, кони быстрые, бунтари пламенные, жеребцы племенные, зерна семенные, власти временные, дела правые, доходы левые, уста сахарные, глаза зоркие, волки сытые, овцы целые. Да что говорить, все равно не поймешь.
Смелюсь заметить, что уважаемый Жихан весьма точно описывает времена правления Желтого Государя, когда вся Поднебесная благоденствовала и процветала, обозначил себя Лю Седьмой.
С богатыря все грезы мигом слетели. Он приподнял бедного монаха над землей. «Скажи, дяденька, мы тебе разрешали над нами колдовать?»
Бедный монах не имел времени объяснить уважаемым. «Оставьте его, сэр Джихар», — вмешался принц.
Еще неведомо, как бы обернулось дело без него. Не забудьте и то, что именно он отнял у нахального юнца золотую ложку. Жихарь вернул чайница на землю.
«Готов сопровождать уважаемых до любых пределов Земли», — предложил Лю Седьмой. «Умею гадать на черепашьем панцире, вырезать из бумаги людей и зверей, не говоря уже об отвлеченных понятиях. Буду требовать, чтобы в попавшихся нам на пути городах и селах уважаемые подносили для питья кровь белого лебедя, а для омовения ног коровье и лошадиное молоко. Знаю также все придворные церемониалы и свойства трав».
Богатырь вспомнил о дальнейшем пешем пути и загрустил. Над поляной выл холодный ветер, натягивал темные тучи, сулившие первый снег. Бесполезные телеги выставили оглобли в разные стороны. «Вот в наказание запряжем косоглазого и пусть тащит», — подумал Жихарь, но сразу же другая чудесная дума осенила его.
«Если из двух телег собрать одну, ну не простую, а такую, у которой задние колеса много больше передних, она ведь станет катиться сама собой, как бы с горки, и не надо никаких чар и заклинаний. И как это люди по темноте своей до такого сами не додумались? Коней томили».
«Безмозглые», — подумал Жихарь, — «про всех, кроме себя». Дрободанские телеги были, по счастью, разной величины. Богатырь без труда поменял колеса на двух телегах по своему замыслу и отошел в сторонку, но недалеко. Вдруг покатится так быстро, что и не догонишь. Яртур и бедный монах наблюдали за его делами с интересом, но без всякого понимания в глазах. Да и куда им? Преображенная телега с места не трогалась.
«Первотолчок нужен», —
догадался Жихарь и сильно обеими руками двинул повозку вперед. Да, обычному человеку так не толкнуть. Докатилась чудесная телега почти до деревьев и остановилась. Будимир первым понял, в чем дело. Он захлопал крыльями и глумливо закукарекал. Тут и Яртур с новым знакомцем догадались, что Жихарь посягнул на вечное движение. Они обменялись ядовитыми улыбками, а потом, не удержавшись, рухнули на землю.
«Говорят, что шмелю не изменить куколке, юэской курице не высидеть гусиного яйца. Это по силам лишь на сетке и злу!» — выкрикнул бедный монах и снова забился в припадке веселья.
Богатырь оставил телегу и пошел на спутников, потрясая сжатыми кулаками, но не дошел. «А ваджра-то на что?» — вспомнил он и вернулся на место, заметив скупо и холодно. «Дуракам половину работы не кажут». Но все равно провозился с повозкой до полудня, покуда не догадался использовать золотую ложку в качестве шкворня. Телега покорно завращала колесами и вдруг рванула с места, еле успел задержать и вытащить ваджру. Насмешники прикусили языки.
«Так-то», — сказал Жихарь.
«Я читал, что Ле защита разбойников проделывал нечто подобное с бумажной колесницей», — сказал бедный монах. «Но чтобы подчинить себе дерево...»
«Воистину, Жихан незаметно для себя овладел всеми путями Цзинь и способен покорить 8 сторон света». «Ладно, что про дерево напомнил», — молвил Жихарь. «Нарубили б тут уже давно дров покоя, пластаюсь, да костерок развели, поколеем ли, вон пенек торчит».
Лю Седьмой услужливо достал из рукава причудливого вида бронзовый топорик и поспешил к указанному пню. Пронзительный вопль потряс деревья. Жихарь и Яртур мигом оказались возле пня, готовые к любому нападению. Бедный монах виновато разводил руками.
«А, вспомнил Жихарь. Колдуны же одного своего в пенек обратили. Было такое?»
Он достал золотую ложку и коснулся середины пня. Богатырская рука подлетела вверх, поскольку и сам пенек вырос, и предстал высоким смуглым человеком, горбоносым и в черном плаще. Человек сделал шаг вперед и сморщился, припав на раненую топором ногу, а потом неожиданно запел да такую скверную песню. «Бездна бездну призывает, рот широко разевает, а когда разинет рот, похваляючись поет. Раньше я жила темна, холодна и голодна, а с тобой мы ам да ам мир поделим пополам. Что вверху, то и внизу, все сметелю, все сгрызу, что внутри, что вовне, все съедобно, все по мне. Бездна бездну обманула, между глаз ей звезданула и осталась одна. Бездна бедная, бездна».
Любой бы догадался, кто таков этот певец, но только не Жихарь. Потому и спросил: «Ты кто?»
«Какое из моих имен ты хотел бы услышать?»
Голос у бывшего пенька оказался низкий и раскатистый.
«Настоящее», — потребовал богатырь. «Если, конечно, вы не стыдитесь его, сэр колдун», — добавил принц. «Все беды происходят из-за ложных имен», — заметил Лю. «И для того, чтобы изменить нравы, необходимо восстановить истинные имена».
«Напрасно избрал я на этот раз шкуру драбаданского сарлатана», — сказал хромой. «Хотелось бы предстать перед вами в подлинном виде, но, увы, эти болваны, как всегда, все испортили и перепутали. Вы двинетесь дальше навстречу своей бессмысленной судьбе». Глаза у хромого были разные. Один зеленый, а другой просто дырка. «А ты, стало быть, остеречь захотел?» — спросил жихарь. «Да нет же!» — радостно вскричал хромой. «Я никогда не мешаю людям шагать навстречу гибели. Наоборот, всеми силами рад способствовать этому. А расколдоваться сам не мог», — ухмыльнулся богатырь. «Это пустяки!» Хромец махнул рукой, и жихарь заметил, что пальцы у него коротенькие, меча не ухватят. «Демоны и духи поднаторели в искусстве обмана», — сказал бедный монах. «Но настоящего знатока им не провести. Вас, почтенные, всякие узнают Хундуня, того самого, что в образе красного перца обольщает девушек в сумерках». «Ну и как получается?» — оживился богатырь. Хромой только пожал плечами, а Лю Седьмой продолжал. «В книге «Шэнь и Цзин», повествующей о чудесном и необычайном, про Хундуня говорится следующее. Он похож на длинношерстную собаку с медвежьими лапами, но без когтей. У него есть глаза, но он не видит, ходить не умеет, есть уши, но он не слышит, зато чует приближение человека. В брюхе у него нет внутренности, если есть прямая кишка, и вся пища проходит насквозь, но добродетельных он кидается, к злодеям льнет».
«Погоди, погоди», — сказал жихарь. «Какая прямая кишка? Какая собака? Ты чё городишь? Человек как человек, хотя, конечно, плохой, надо бы его потрясти и расспросить».
«Руки короткие», — сказал хромой.
«А поглядим», — ответил жихарь и протянул к хромому отнюдь не короткие свои десницу и шуйцу. Но до тощей кадыкастой шеи почему-то не достал. Сделал шаг вперед и опять же не достал, хоть не двигался с места расколдованный пенек. Уже вплотную приблизился к нему жихарь и только сейчас заметил, что богатырские его ладони растут почти прямо из плеч, а куда делось все остальное неведомо.
Больше всего на свете боялся жихарь остаться калекой, поэтому отскочил на прежнее место и сразу же почувствовал, что руки вытянулись на положенную им длину. Он облегченно помахал возвращенными конечностями. «С мечом произойдет то же самое», — предупредил хромой, дернувшийся был и Артура. И Артур смутился и сказал, что никогда не напал бы на безоружного.
«А пинка тебе дать ноги короткие?» — на всякий случай поинтересовался жихарь. Хромой печально кивнул.
«Я берусь изгнать Хундуня после соответствующей трехдневной церемонии», — вызвался Лю Седьмой. «Но для этого нужно взять пластинку из красного агата, 200 лян серебра, 14 гонгов из чукской бронзы и барабан, на который натянута кожа старшего чиновника палаты принятия мер и весов».
«Сейчас», — пообещал жихарь. «Сейчас побегу тебе доставать твой барабан».
«Да я и сам уйду», — сказал хромой. «Ваше общество мне быстро надоело. Но неужели никто из вас не попросит у меня хотя бы вечной молодости?»
Лю Седьмой вежливо улыбнулся. «Благодаря воздержанию и неустанным упражнениям провожаю вот уже 721-ю осень».
«А я его, бедного монаха, еще мальцом на руках нянчил», — не растерялся жихарь.
И Артур заколебался, но богатырь его живо осадил.
«Народ не поймет. Че это скажет, наш король не стареет, не матереет? Должно быть упырь. Так вот, скажет, кто наш кровушку-то пьет? И конец королевству!»
И принц не мог с ним не согласиться. Хромой вздохнул, повернулся спиной и зашагал прочь.
«Эй, что взамен-то попросишь?»
Хромой не отвечал. Только вроде бы стал меньше ростом. Но, приглядевшись... Жихарь понял, что фигура в черном плаще с каждым шагом все глубже уходит в землю, как в воду. Когда же черный клобук окончательно скрылся в траве, богатырь сказал спутникам.
«Рты-то закройте, простудитесь, а я за вас отвечаю. Больше о нем не вспоминаем и не говорим. Садимся в телегу и едем».
Перекусили, приложились к неубывающему жбану, набросали в телегу сосновых веток, сверху прикрыли мешками из-под овса. Будимир сел на торчащую оглоблю. Ко второй оглобле бедный монах прицепил на диво звонкий колокольчик и поехали. Ехали без дороги, зато все быстрее и быстрее. Ехали молчком, чтобы не остаться без языка на ухабах. Телега, ведомая ваджрой, сама правила и поворачивала. Скоро осталась позади поляна. Лес то густел, то редел, то совсем пропадал. А что в этом лесу делалось, разглядеть было нельзя. Так быстро ехали.
Жихарь поднялся во весь рост и радостно заорал что-то бессмысленное, заглушая колокольчик. Промелькнули какие-то развалины, из развалин поднялась потревоженная стая птиц. Потом пошли сжатые безлюдные поля, показались и домишки, но все они как бы отлетали, отворачивали в сторону. Ветер свистел и леденил головы. Солнце уже снарядилось на закат, когда впереди показался город, обнесенный мощной крепостной стеной. «Сейчас ворота вышибем, насквозь пройдем!» — посулил Жихарь притихшим спутникам. Будимир не усидел на передовом месте, попросился на руки к Яртуру. Лю седьмой прятался от ветра за спиной принца. «Всех убью, один останусь!» — криком предупреждал Жихарь горожан об их нелегкой судьбе. Но город, что удивительно, шарахнулся куда-то в бок, хотя телега и не думала сворачивать. Стражники на стенах в ужасе попрятались за зубцами. «Видали?» — кричал Жихарь. «Видали, как постараниваются и дают нам дорогу другие народы и государства? Косятся, конечно, да постараниваются. Жизнь каждому люба. Ех!» — продолжал он. «Жаль, нет коней, я про них песню спел». «В самом деле, сэр Джихар, мы довольно нелепо выглядим в незапряженной повозке и подобны теперь печальной памяти ментам». «Если гордый, пешком ходи». Сколько еще народов и государств посторонились, было уже не видно. Так как наступила ночь. Жихарь не хотел передохнуть и голосом гнал телегу вперед и вперед. Телега мчалась как бы по гребню горы, потому что справа и слева было звездное небо и ничего больше. Луна предстала полная и огромная, и сразу стало видно, какая она там пустая, печальная, рябая и коря. И вдруг... как будто снежный вихрь пронесся над головами. Собачий лай, улюлюканье, рев охотничьих рогов заглушили даже вой ветра. Жихарь запрокинул голову и увидел прямо над собой огромное конское копыто, потом другое. Копыта опускались беззвучно, потому что в воздухе топот не ходит, а земли они не касались. За первым конем показался другой. Богатырь успел рассмотреть снизу подошвы сапог, втиснутых в стремена. Потом, обгоняя коней, понеслись в небе и ловчие псы, длинные и острорылые, как осетры, только с пушистыми хвостами. Все это было словно выложено живой снежной крупой на синем шелке. Задыхающийся песний лай перемежался громовыми ругательствами и почему-то женским смехом. Великанская белая всадница слегка наклонилась в седле и взмахнула хлыстом. Кончик хлыста, собранный из множества острых льдинок, резанул Жихаря по лицу. Он схватился за щеку и услышал, как под пальцем наливается рубец, а когда вновь поднял голову, увидел только хвост последнего небесного коня, а на коне сидел задом наперед безобразный карлик и показывал богатырю обидные вещи. «Вперед! Быстрее! Шибче!» — приказал Жихарь телеге. «Догнать! Перегнать! Запороть!» Повозка ходу прибавила, да так резко, что Жихарь опрокинуло назад, и он едва не вылетел, но успел ухватиться за принца, намертво вцепившегося в боковую жердь. «Дикая охота, сэр, брат!» — крикнул принц и поперхнулся снегом. «Все живое должно уступать ей дорогу!» Богатырь разозлился. «Дикая, говоришь?» «Ничего, я их живо приручу! За ними, я сказал! Вверх!» Тележные колеса, большие и малые, оторвались от земли. Яртур и Лю седьмой пытались увещевать Жихаря, но ветер сделался столь плотен, что человеческие слова в нем распадались на куски. Богатырь сам не слышал и не понимал, что он там орет, кому, а главное, зачем. Страшная тяжесть пригнула ко дну телеги всех троих, сплюснула лица, сдавила ребра. Впереди уже не вверху, а просто впереди снова показалась дикая охота, и давешний карлик, завидев погоню, испугался, развернулся в седле, как положено, и пришпорил своего скакуна. Карлик-то он был карлик, но не для людей, поскольку мог бы, пожалуй, наломать бока даже вортолапу. Телега без труда обогнала карликова коня и полетела дальше, только подпрыгивала, наезжая на собачьи лапы. Собаки визжали, но продолжали, не оборачиваясь и вытянув вперед рыбьи морды, преследовать невидимую жертву. А потом и вся охота, и кони, и люди, и псы тоже приняла в сторону, пропуская безумную телегу с безумным возничим. Жихарь оглянулся и погрозил кулаком.
«Попомните меня!»
Глава шестая. В свирель земли создается всеми ее отверстиями, как свирель человека дырочками в бамбуке. «Осмелюсь ли спросить, что такое свирель Вселенной?» — спросил странник. «В ней звучит мало дов, и каждый сам по себе», — ответил владеющий своими чувствами. «Все вещи звучат сами по себе, разве кто-нибудь на них воздействует?» Даосская притча. «Поднебесный», — нараспев сказал Лю Седьмой, «никто не осмелится устроить охоту прямо в небе, не спросив на то разрешение в канцелярии воздушных путей, заверенного золотой печатью левого ночного министра».
«Если мы останемся живы после предстоящей ночи, а я в этом сильно сомневаюсь», — подал голос принц и старался ничего не слышать. Нынешней ночью он по глупости и дерзости пустил прахом весь предыдущий путь и отрезал свой маленький отряд от цели. Обогнав дикую охоту, телега еще прибавила ходу, покуда не показался впереди сам преследуемый. Это был здоровенный заяц, который еще не успел перед снегом сменить шкуру. Размером заяц был с доброго теленка. Жихарь на ходу сгреб его за уши и затащил в телегу. Заяц был живой, но очень холодный. Он сам дрожал и людей морозил. Жихарь велел телеге остановиться и потихоньку подгребать с неба на землю. Вовремя велел, так как под ногами оказался морской берег. Богатырь собирался здесь дождаться рассвета, а потом лететь через море на той же телеге. Жаль, что она раньше не подвернулась под руку. Хотя ведь подворачивалась. Но постоял он на дворе Гоги-Магоги. Но тогда Жихарь был еще молодой и глупый. Вместо рассвета они дождались дикого охотника, дикую охотницу, диких доезжачих да диких егерей с дикими же псарями. Всадники-великаны окружили жалкую телегу. Разгневанные охотники орали, что попало. Жихарь добром отдал им зайца, так его же этим зайцем навозили по морде. Бросаться на обидчиков с мечом было бесполезно. Снежную крупу не ранишь, не окровянешь. Никто и никогда не должен был догнать зайца. В том-то и заключалась вся суть дикой охоты. Егеря предложили загнать дерзкую мелюзгу в море и, подхолодив воду, заключить ледяные глыбы. Дикая охотница желала расправиться с мерзавцами наиболее обидным для мужчин способом. Дикий охотник никаких слов, кроме ругательных, попросту не знал. К счастью, пойманный заяц внезапно вступился за поимщика и сказал, что он заяц не железный и что ему давно уже пора линять, поскольку наступила зима, и его зайца место должна занять сменщица, саламандра. Отдохнула, небось, пока всю весну, лето и осень за нее отдувались овца, дракон и он заяц. «А то ведь вы меня знаете», — пригрозил он охотникам и по-человечески вскочил в седло услужливо подведенного карликом скакуна. Тут дикие егеря зашумели, что саламандру будить, пока сама шары не продерет себе дороже. И тяжелый палец дикого охотника указал на Жихаря. Будимир ничем помочь не мог или не хотел, только глядел осуждающе. Тут Жихаря осенило. «А телегу берите гонять! Видели, она какая резвая!» Дикая охота посовещалась и высказала сомнение в том, что телега будет им подчиняться. «А куда же она денется?» – заверил Жихарь. «Правда, она, как и вы, при дневном свете не летает, только ночью». Он долго объяснял чудесное устройство телеги, а сам тем временем подменил золотую ложку железным шкворнем. Хотя и шкворня было богатырю жалко, ведь им так хорошо головы проламывать. Охотники мужского пола легко поверили Жихарю, подхватили бесполезную телегу, зато... «Сидите здесь и ждите следующей ночи», — велела дикая охотница. Она была очень красивая, но такая большая, что никакая красота не помогала. «Если мы обнаружим обман, мы вернемся и будем гонять вас по всему небу, пока мясо не отвалится от костей. Да вы ведь и так никуда не денетесь. Позади болото, впереди стоячее море». Дикая охота позвала за собой и Будимира. Числился у них петух, видать, своим. Но огненный кур замотал головой, отнекиваясь. Жихарь валялся на холодном песке лицом вниз. Стоячее море оказалось вовсе не морем стоячей воды, которую он предполагал пересечь на самоходном плоту. Просто оно не лежало, а стояло. Словно невообразимые руки ухватили его вместе со дном и глубинами, как лист жести, и загнули этот лист под прямым углом. А морские воды, противу всякого ожидания и законов природы, не хлынули вниз и не затопили окрестные страны. Они встали сплошной водяной стеной от земли до неба. В эту стену можно было погрузить руку, и рука становилась мокрой.
Жихарь даже разделся и, дрожа от холода, вошел в стену, и соленая вода приняла его. Он оттолкнулся от берега, начал яростно грести руками и поднялся было вверх на несколько сажений, но потом собственная тяжесть потащила его назад. И солнце взошло не из-за окоема, а из-за этого моря, прочертив на нем стоячую красную дорожку. Поначалу богатырь думал как-то сладить с этой бедой. Размахивал золотой ложкой и приказывал воде лечь как положено. Но здесь, видать, требовалось что-то посильнее ваджры. «Силы жезлы жуи потрачены в скачках», — сказал Лю. «Теперь придется ждать, пока они не восстановятся». Жихарь упал на колени перед мокрой соленой преградой и жалобно пискнул. «Берег, батюшка! Водица, матушка!» «Это бессмысленно, сэр, брат», — хмуро сказал Яртур. «Просто силы Яралаша в этом месте начали сворачивать наш мир, как лепешку».
«А вот с дикой охотницей я бы сам не отказался зверя погонять», — невпопад отозвался Жихарь.
«Брат, да ведь вы по сравнению с ней, простите, не более суслика». «Молодой, глупый», — вздохнул Жихарь. «Не врозь дело, молодецкой удали. Как тебе можно королевство доверить? Непонятно. Ох, наплачемся мы с такими государями».
Он поднялся, взял клинок, отошел подальше и стал ударами голой ладони загонять черен меча в песок. Поняв, к чему он клонит, Яртур и бедный монах разом вскочили.
«Не подходите!» — рявкнул Жихарь и рванул на груди кольчугу. «Я все дело загубил, мой ответ.
Прости, брат, что всю дорогу над тобой строил насмешки. Прости, и ты, чайный человек, что вовлек тебя в чужую беду. Прости. Прости и прощай, огненный кур. Случалось мне забывать, что ты непростая птица».
«Уважаемый Жихан обязательно должен перед дорогой во тьму выпить жбан рисового вина», — улыбнулся Лю Седьмой.
Жихарь погрозил пальцем.
«А то я не знаю, что он неубываемый».
«Сэр Джихар», — сказал Яртур, —
«к лицу ли вам такое малодушие? Ты, брат, за одно свое королевство ответчик, а я за весь белый свет».
«Я же поклялся идти с вами до конца».
«Вот он и конец. Не видишь?»
«Извините», — сказал бедный монах. «В таких случаях принято исполнять погребальную песнь на мотив «Снова провожаю Пэя из штата министра, ссылаемого в область Сичжоу».
«Мне уже пели», — сказал Жихарь и отступил от клинка на полтора шага, чтоб точно в грудь.
Бедный монах вытащил из рукава флейту и заиграл. Напев не походил на прочие, слыханные Жихарем на пирах и в походах. Лад был какой-то чудной, резкий, отнюдь не печальный, хоть и не плясовой. Задушевный оказался лад и такой пронзительный, что богатырь забыл о своем смертном деле и стал слушать. Флейта пела не только обо всей человеческой жизни, но и о том, что будет потом, а главное, о том, что было раньше. Голова у богатыря сделалась ясная и ясная, и даже, наверное, прозрачная. Все мысли и воспоминания, скрытые и явные, развернулись узорчатой скатертью. Все теперь было понятно, и сразу же явился стыд перед спутниками. Надо же, какой балаган устроил! Жихарь жахнул, шагнул к мечу, двумя пальцами вытащил его, перевернул и снова загнал в песок. Крестовидная тень меча пала вперед, обозначив, что уже далеко за полдень. Лю Седьмой прекратил играть и хотел спрятать флейту обратно в рукав, но богатырь жестом попросил посмотреть удивительный инструмент. Флейта была тяжелая, железная, сплошная, без отверстий. Богатырь на всякий случай попробовал дунуть в нее. Ничего, ясное дело, не вышло.
«А как же у тебя получается?» — пристал он к бедному монаху.
«Если ежедневно заниматься в течение 200 лет, — осклабился Лю Седьмой, — то непременно достигнешь желаемого».
«200 лет. Тебе-то хорошо», — сказал Жихарь и задумался.
«Может быть, мы напрасно не попросили у этого незнакомца вечной молодости?» — спросил Яртур. «Не следует принимать ничего из черных рук», — посоветовал бедный монах.
«Теперь я все понял!» — заорал Жихарь, да так громко, что Будимир сполошился, а принц и чайник вздрогнули. «Мы же не первый раз идем, и, может, не последний, все равно дойдем куда надо». Бедный монах благосклонно кивнул. «Много, много раз подлинный мастер кладет клинок на наковальню, покуда не выйдет меч, достойный непобедимого полководца.
Вот и я о том. Все на свете ходит по кругу, так? И сколько раз этот круг обернулся, неведомо, а надо полагать, бесчетно. И каждый из нас прожил столько жизней, сколько оборотов сделало время. Но есть люди... Жихарь замялся, подыскивая нужное слово.
«Люди, менее подверженные этой силе», — подсказал принц.
«Мудрец — тот, кто достиг центральной точки колеса и остается привязанным к неизменному среднему, пребывая в неразрывном единении с истоком, участвуя в его неподвижности и подражая его бездействующему действию», — уточнил Лю Седьмой.
Жихарь ничего не понял, не вообще у них в дружине за такие слова били морду, невзирая на возраст, но подтвердил. «Точно! И старый Беломор среди этих людей, и мы с вами.
Остальные-то живут по привычке, из раза в раз одно и то же делают. А есть дурачки, которым больше всех надо.
Но теперь мне волшебная дудка помогла все вспомнить. В первый раз меня ведьма моя еще маленьким зажарила и съела. Я тогда не догадался попросить, чтобы она мне показала, как в печку лезет. Во второй раз погиб я в схватке с царевичем Белятом за золотую ложку. В третий помер на коле в бессудной яме. Четвертый одолели меня Гога и Магога. В пятый, прости, брат, убил я тебя при первой встрече. Ну и сам истек кровью. В шестой сгорели мы все в коварной бане. В седьмой заковали нас поганые менты и отправили на каторгу. А при побеге прикончили из громовых самострелов. В восьмой растоптала нас конями чехарда. Потом задавил волколап. Потом колдуны замучили. Это я еще не все перечисляю. Через два раза на третий. Но с каждым шагом мы хоть на шаг да ближе были к цели. Значит, не сейчас, так на следующем обороте. Непременно же доберемся и до полуденной росы.
Лучше бы сейчас, вздохнул Яртур. Бедный монах глазел на Жихаря с веселым сожалением.
В следующий раз, сказал Жихарь, я ни почем не стану связываться с дикой охотой.
Сомневаюсь, сэр Жихарь, натура ваша вряд ли переменится.
Это так, затасковал Жихарь. Но ведь не обойти нам стоячего моря, все равно догонят.
«Простите, уважаемые», — вмешался Лю Седьмой, «но у нас в Поднебесной никого не возмущает круговое движение нефритового диска Пи, каковое движение вы, как я понимаю, собираетесь нарушить. Чем плох существующий порядок? И как вы узнаете, что он изменился?»
У богатыря снова не нашлось нужных слов, и он выжидательно поглядел на ученого принца.
«Мои рассуждения могут показаться высокомудрому сэру Лю детским лепетом», — сказал Яртур. Но с каждым оборотом прошлое и будущее все чаще и чаще соприкасаются между собой. В конце концов, из радужных струй образуется единый серый поток Акаши, и всякое движение прекратится вовсе. День рождения человека и день его смерти станут одним и тем же днем. Тень меча на песке стала еще длиннее.
«Брат мой все объяснил, как есть», — сказал Жихарь. «Дальше я сам скажу. Все верно. Если ничего не делать, то будет не время, а каша.
Зато когда змей увидит полуденную росу, он так удивится, что разинит пасть, хвост и выскочит.
Потом он его, конечно, снова заглотит, но будет поздно. Успеет взойти звезда».
«Вы ничего не говорили мне о звезде, сэр, брат», — осуждающе сказал Яртур.
«Не положено, вот не говорил», — огрызнулся житель. «А когда взойдет звезда, наша работа кончена. Хоть пляши, хоть народ смеши, хоть ложись помирать. Дальше люди сами за все ответчики. Хотя никогда так не бывает».
«Звезды загораются и гаснут согласно установленному порядку», — сказал Лю Седьмой.
«Это без всякого порядка загорится. Мало того, она еще начнет двигаться по небу», — похвалился Жихарь деяниями будущей звезды.
«И в том месте, где она остановится, сэр Жихарь, никто не тянет вас за язык!»
Яртур предостерегающе вскинул руку.
«Тебе не угодишь. Да и потом все равно же помирать всем», — сказал богатырь, понимая, что сболтнул лишку.
«Может быть, все-таки нам удастся одолеть дикую охоту?» — вскричал принц. «Должно быть у нее слабое место!»
«Будь мы в Поднебесной, я бы попытался остановить дерзких демонов особым императорским указом», — вздохнул бедный монах. «Но, боюсь, они не разберут знаков, начертанных красной и черной тушью».
«Будимир», — сказал Жихарь, опустился на колени, обняв ладонями рукоять меча. «Они ж все холодные, и дикий охотник, и баба его, и Хлуи. Может, ты их растопишь, поднатужишься?»
Будимир важно подошел к хозяину, задрал голову и запел, растопырив крылья. На песок упал пушистый зеленый шар.
«Что это?» — с тревогой спросил принц.
А где Камниет, Шамир, которого нам столь неосмотрительно вручил сэр Соломон? Как мы теперь перед ним отчитаемся за волшебного червя?
Ох, никак не отчитаемся, сказал Жихарь. Червяку пришла пора окуклиться. Что-то из него выйдет. Мы поди не дождемся.
Василиск?
Господи, ну на что же нам Василиск? И без него тошно. Люс VII склонился в три погибели и внимательно осмотрел кокон.
Как верно сказал Вэнь Чань перед тем, как палач распилил его на две части. Куколка предшествует цикаде. Изменяются очертания, и возникает цикада.
Цикад нам тоже ни к чему. Уж лучше тогда Василиск. Поглядим ему в глазоньки, окаменеем. И пусть тогда дикая охота побесится.
Сэр Будимир никогда и ни при каких обстоятельствах не делает ничего просто так, объявил принц. «Смеркается», — сказал бедный монах. «Я бы посоветовал уважаемому Жихану воспользоваться жезлом Жуи. Сколько-то силы он успел набрать?»
Жихарь послушно достал золотую ложку, но сначала по привычке положил ее на песок, определить дальнейший путь. Ложка сперва металась туда-сюда, а потом неожиданно встала на стебель и так застыла.
«Значит, нам что, яму копать?» — упавшим голосом сказал богатырь. «А чем? И когда? Времени-то почти не осталось!»
«Пусть благородный Яртур перестанет ковырять песок обломком меча», — сказал бедный монах. «Сейчас я учиню соответствующий обряд и попробую...» Но Будимир не дал попробовать. Он клювом выдернул из песка ложку и очень ловко подхватил в нее зеленый шар. Шар сам с собой начал бегать по краям ложки, сделал 99 оборотов, потом сам же соскочил на землю и распался на две половинки. Глазам явилось крохотное белое существо с тонким хвостиком и странно устроенной головой.
«Закройте его от света!» – заорал Жихарь и сам распахнул над малюткой свой плащ. «Это не Василиск и не цикада!
Ах, это же у нас Индрик-зверь народился! Теперь будем живы!»
Глава 7.
Сведения о местах рачьих зимовок, по суеверным понятиям, очевидно, предполагаются исключительными, не каждому доступными, но лишь избранным. Сергей Максимов.
«Какая же земля внутри толстая!» – удивлялся Жихарь, потому что спуск в адские вертепы оказался куда дольше, чем думалось вначале.
Хотя, честно сказать, вначале ничего не думалось. Стояли вокруг насыщающегося песком Индрика и хором упрашивали его набирать тело как можно быстрее. Индрик торопился, и еще до того, как спрятаться солнцу за стоячее море, достиг размеров хорошего быка. Побратимы и Лю VII, державшие на руках полюбившемуся ему Будимира, встали на Индрика взад, и землеройный зверь, вытянув хвостик трубой, чтобы не оттоптали, начал неспешно погружаться в земные глубины.
«Сейчас мы подобны рудокопам, спускающимся за зеленым камнем в свои подземелья», — сказал Лю VII.
«Во владениях юнаньского вана есть медные рудники, и рабов туда доставляют при помощи особого устройства, именуемого клетью. Не будет ли нескромным сказать, что именно я, несовершенный, придумал это устройство?»
«Вот уж поди, рабы тебе благодарны», — проворчал Жихарь куда-то в сторону. Дырявый зонтик бедного монаха пригодился еще раз, покуда сверху сыпался песок. Потом пошла обычная слежавшаяся земля. Будимир потихоньку подсвечивал, и Жихарь по любопытству своему разглядывал стенки образующегося колодца. Земля становилась все плотнее, Индрик шел тяжело. Когда-то, видно, на этом месте стоял город, потому что из стены то и дело выглядывали всякие осколки, обломки, срезы бревенчатой избы, либо каменные кладки. Были и другие рукотворные вещи, но угадать их значение представлялось делом весьма затруднительным. А до города, сообразил Жихарь, здесь было море. Вон в буром окаменевшем иле видны ракушки и рыбьи кости. И чем дольше изучал он землю, тем больше убеждался, что старый Беломор прав, а значит, и его Жихарь дело правое. Ненажора Индрик рос и ширился, шире становился и колодец. Наконец, лохматая площадка с хвостиком стала столь просторна, что все с удовольствием уселись, вытянув затекшие ноги.
«Наше счастье, что Индрик устроен не как прочие звери, особенно люди», сказал Жихарь и в доказательство ткнул пальцем Индрику под хвост.
«Там и впрямь ничего полагающегося не было.
А то бы мы с вами уделались по самые уши».
«Куда же в таком случае девается поглощаемая им земля?» спросил принц. «Осмелюсь предположить, что в иную вселенную», ответил Лю-Седьмой. «Животное, подобное нашему спасителю, подробно описано в трактате под названием...»
«Еще неизвестно, спасены ли мы», — мрачно сказал Яртур. «Полагаю, что дикая охота вначале по глупости будет метаться вдоль стоячего моря, но в конце концов они обнаружат дыру в земле, и кто помешает снежному вихрю устремиться в ней? Да и до каких пор намерен терпеть непрошенных седоков, мужающий на глазах Индрик?»
«Большая земляная мышь безмерно благодарна владельцу жезла Жуи», — сказал бедный монах. «Если бы не он...» Куколка могла бы пролежать в бездействии еще многие тысячи лет и стала бы легкой добычей первого же голодного хищника. Рождение такого животного – чрезвычайная редкость.
«Вот и ладно, что редкость», – сказал богатырь. «Если бы индрики плодились как кошки, они бы сточили всю землю. Мы бы давно уже провалились куда следует и не мучились».
«Жаль, что здесь не установлено изображение Проппа», – вздохнул принц. «Удача нам бы не помешала».
«Не беда», – сказал жихарь. «Если он вправду всемогущ, то я-то услышит наши сказки да байки. А если он просто бревно?»
«Мы же не раз убеждались в обратном», — сказал Яртур. «Думается мне, что наш новый товарищ, умудренный годами и опытом, знает великое множество, навел и устарел». «Не принято в Поднебесной тешить высшие силы россказнями о делах земных», — отозвался Лю-Седьмой. «Но, коль скоро здесь такие порядки, я готов поведать о войне трех царств».
Как богатырь и опасался, это оказалась волына в особо крупных размерах. Поначалу все было интересно и увлекательно, потому что незнакомо. Так скоро жихарь запутался в чужих именах и сложных родственных связях. Тот, кто сложил эту волыну, хотел, видно, упомянуть в ней поименно всех жителей чайной страны, чтобы кого-нибудь не обидеть, а их вон ведь сколько. Жихарь задремал, время от времени приходя в себя на самых жутких местах повествования.
«Сяхоу-Дунь преследовал врага по пятам, но тут в глаз ему попала вражеская стрела. Сяхоу-Дунь взвыл от боли и выдернул стрелу вместе с глазом. Отцовская плоть, материнская кровь бросить нельзя, — подумал он, — и съел свой глаз».
«Прости, бедный монах, — не выдержал жихарь. Так как бы Проб вместо помощи не прогневился за такие сказки, да не наплевал нам в глазки».
«Умолкаю», устыдившись своей бестактности, поклонился Лю-Седьмой. «Да и потом у нас принято рассказывать эту повесть не спеша, а в течение нескольких недель».
«Да ты не обижайся, спасибо тебе, Проб учтет, за ним ничего не пропадает».
«Могу еще поведать о подвигах чудесно рожденного героя АК-47-го, владевшего искусством метко плеваться во врага свинцовыми шариками».
«Да спасибо, спасибо, отдохни, почтенный. Все никак не привыкну. То ли ты молодой удалец, то ли преклонный старец. Уж не прогневайся». Настал черед принца. Яртур поднялся на ноги, хотя никакой нужды в том не было, и начал рассказывать свою устареллу. Сложенная она была вроде песни. Одно слово цеплялось за другое, перекликалось одно с другим, отзывалось одно в другом, так что даже напев получался. Яртур при этом то прижимал руку к сердцу, то простирал эту же руку вдаль. Но только никакой дали в углубляющемся колодце не бывает, есть одна высь. Печальная устарела его была про мужика-бобыля, как сидит он за пустым столом и тоскует по любимой, которой уже и на свете-то нет. И влетает к нему в избу ворон. Здоровенный, глаза горят, перья все в растопырку, и садится на палате. Бобыль знает, что птица-то вещая, и давай его пытать. «Встречу я еще свою милую или нет?» А ворон ему: «Никогда!» Бобыль опять спрашивает: «А душа твоя успокоится?» Ворон свое: «Никогда!» «Тогда лети отсюда по-хорошему», советует бобыль. А поганая птица снова здорова: «Никогда!» Понравилось, видно, в избе-то. Ну, бобыль огорчился и запил горькую. На языке принца слово «никогда» звучало куда страшнее, чем на жихареву. Богатырь подумал, что надо было бобылю задать совсем простой вопрос. Например: «А сколько на руке пальцев?» Ворон бы снова каркнул свое «никогда», поскольку других слов он наверняка не знает. Опозорился бы в звании вещего и улетел, теряя перья от заслуженного стыда. «Все всем надо объяснять. Недогадливый какой народ пошел», — сокрушался жихарь.
Сам он собрался поведать устарелу про доброго молодца, что из-за бедности и гордости бесстрашно зарубил топором ветхую старушку. Но тут Индрик поворотил куда-то в сторону, так что спутникам пришлось ухватиться друг за дружку, да еще и за хвостик. Индрику такое обхождение не понравилось. Он пошел задним ходом, а потом вернулся на прежний отвесный путь. В стене же колодца образовалась дыра, и туда потянулся воздух. Хвост Индрика согнулся и указал в сторону дыры. Дескать, слезай, приехали. Дыра получилась небольшая, но человеку пролезть впору, даже и благодарю. «Постой», — сказал Жихарь и добавил с упреком. «Такой здоровый, я уже утомился. Может, нам туда и не надо бы?» Он достал ваджру, выбрал на зверином заду место поровнее и проверил. Все правильно. Черенок показывал на дыру. К счастью, первым ринулся в дыру не глупый человек, а умудренный петух. Будимир, не найдя опоры под ногами, вострепетал крыльями и завис в воздухе, добавив жару в перья. Жихарь сунул голову в дыру. Сколько петушиного света хватало, простиралась черная бездна. Только прямо под носом тянулся по стене открывшейся громадной пещеры неширокий приступочек, в две ступни, не более. Делать нечего. Пришлось лезть, помогая друг другу. Когда все трое оказались на карнизе, Жихарь опять сунулся в дыру, только с другой стороны. «Прощай, Индрик-зверь, в расчете я с вашим родом. Одного загубил, зато другого, можно сказать, самолично взлелеял». Индрик ласково шлепнул его по щеке кисточкой хвоста и пошел прежним путем вниз к неведомой цели. «Заделать бы эту дыру, пока дикая охота не примчалась», — сказал Жихарь. «Но тут не до хорошего, лишь бы удержаться. Будимир, лети ко мне, ты небось устал». Потом еще раз пришлось свериться по ложке, в какую сторону идти, да и какой способ передвижения выбрать. Лицом к скале ходить или спиной? Решили спиной. «Вот, значит, каковы адские вертепы, куда не ступала нога живого человека», — торжественно провозгласил принц, боком переступая по узенькой полке.
«Подземное царство Диюй состоит из 10 судилищ, каждый из которых имеет 16 залов для наказаний. В первом судилище располагается камера восполнения священных текстов».
Жихарь подумал и решил, что разговоры бедного монаха будут хотя бы отвлекать от того, что внизу. Только не усыпил он меня опять.
«Во втором судилище душу встречают мохнатая собака Дженнин и красноголовый Чифа. Сюда отправляются души мужчин и женщин, вступающих в недозволенную связь, души воров, дурных лекарей и обманщиков».
«Вот куда и меня законопатят», — прикинул Жихарь. «Это надо же, на земле тюрьма, под землей тюрьма. Небось, эти сволочи и на небесах тюрьму изладят, и тогда вовсе некуда будет податься».
«В залах третьего судилища, именуемого Хэйшэн, черная веревка, грешникам перевязывают веревкой горло, руки и ноги, клещами сжимают печень, строгают сердце. В это судилище попадают те, кто думал, что император не заботится о подданных».
«Ой, смотри-ка, и здесь мне местечко уготовано», — отметил Жихарь. «Я ведь всегда всякое начальство сволочил. Так что ж мне теперь, разорваться, что ли?» Свет от Будимира шел уже не золотой, а в полнакала, красный. В его лучах и самих странников можно было принять за уроженцев адских вертепов.
«В четвертое судилище направляются неплательщики налогов, те, кто крадет камни из мостовой и масло из фонарей».
«Масло не крал, а налогов сроду не платил. Хотя ведь и мостовую случалось разворошить, так не зря ж говорится, что булыжник — оружие богатыря-то».
«Стой», — сказал Жихарь, — «довольно народ расстраивать. Те, кто писал дурные книги, рисовал неприличные картины», — произнес Люсьмой и замолк.
«Слышите, внизу что-то шуршит».
Внизу не только шуршало, но и скрипело, скрежетало, даже чавкало внизу.
«Найдется чем покормить Будимира?»
«У бедного монаха руковеда не нашлось бы». Красный петух охотно защелкал сухим горохом, снизу доносился похожий щелк.
«Наелась пташка? Ну, тогда полетай. Посвети нам как следует, кто там водится».
Будимир сильно оттолкнулся от Жихаревой руки, взмахнул крыльями и осветил бездну маленьким солнышком.
Не больно глубокой предстала бездна. Все дно ее шевелилось, впущивалось и опускалось, как живое.
«Будимир, кто это?» – прошептал Жихарь.
Петух бесстрашным соколом ринулся вниз, кого-то там ухватил и вернулся к хозяину.
Богатырь взял добычу и рассмотрел как следует.
«Ага!» – воскликнул он. «Так вот, где они зимуют.
А я-то голову ломаю. Летом, бывало, наловишь их полную рубаху, потом сваришь и отправляешься в дозор. Щелкаешь их всю ночь, чтоб не заснуть. Кто же это, сэр Джихар, не выдержал принц? Это вот кто. Сапожник не сапожник, портной не портной. Держит во рту щекину, а в руках ножницы. Грядущий король глубоко задумался. Если он не сапожник и не портной, сэр Джихар, то он без сомнения либо коновал, либо скупщик краденого. Думай лучше, простота. Идет в баню Чёрин, а выходит Красин. Да тут ребенок догадается. Это араб, которого до крови исхлестали вениками. Сам ты араб, братка. Держи. С этими словами Жихарь сунул под нос побратима небольшого рака. Значит, где-то тут и должна быть вода. Идем дальше. Шли еще довольно долго. Луи VII рассуждал. Видимо, у небесной канцелярии возникла необходимость учредить еще одно 11-е судилище. Сюда, вне всякого сомнения, попадают те, кто при жизни сгущал краски, распространял заведомо ложные. Рак тем временем изловчился и клешней ухватил Яртура за королевский нос. Принц охнул, а Жихарь от неожиданности уронил пленника. Не хотелось бы мне последовать за ним. Принц озабоченно щупал нос. Ну не отстриг же он тебе напрочь, не убивайся. Вон и тропа к низу пошла. Скальная полочка действительно пошла к низу и в конце концов привела на ровное место. Раки сюда выползали редко, держались кучей и грели друг друга. «Привал!» – распорядился Жихарь. Он вытащил из общей кучи несколько усатых бедолаг и предложил Будимиру приготовить какую-нибудь закуску. Скоро все трое со вкусом и удовольствием обсасывали скорлупки. «Ах, это сколько же пива понадобится!» – размечтал Жихарь, поглядев на несметную силу раков. Потом приложился к жбану, хотя рисовое вино, конечно, не пиво. «Эти удивительные черные крабы, хотя и значительно исхудали, но все-таки радуют желудок», — сказал Лю VII. «Но даже будучи сытыми, как мы проникнем за эти ворота? К тому же они наверняка заперты изнутри».
«Какие ворота?» — Жихарь чуть не подавился клешней и вдруг увидел. «Какие?» Ворота уходили вверх на добрый десяток человеческих ростов. Каждая створка казалась цельной железной плитой, а щель между створками едва обозначалась.
«Слышите?» — вскочил принц. «Погоня приближается!»
Парачьи зимовки повеяло холодом.
«Может быть, сила сэра Святогора?» – начал Яртур.
Жихарь нетерпеливо махнул рукой и перебрал в уме все свои возможности.
«Бедный монах!» – сказал он. «Ты умеешь быстро заживлять раны?»
Лю VII кивнул.
«Когда палач распилил венчане на две половинки, мне, несовершенному, удалось воссоединить их?»
Задача рыцарей входила в завершение солнечного круга, помощь слабому полу, наказание тиранов, освобождение заколдованных, обман великанов, уничтожение злых людей и вредных животных. Словарь символов.
Всякому вору ведомо, если нанести себе рану на правой ладони, да вложить туда стебелек разрыв травы, да подождать, пока зарастет, тогда можно смело гулять по чужим кладовым или даже наведаться в царскую казну. Отныне ни один замок, ни один засов не выдержит прикосновения воровской руки. Лю VII и тут оказался мастером. На Жихаревой ладони остался лишь тонкий рубец. Не дожидаясь, пока и он исчезнет, богатырь бросился к воротам и ударил завороженным кулаком точно между створок.
«Быстрей, быстрей!» – поторапливал он товарищей, едва лишь открылась щель настолько, чтобы пролезть петуху.
«Остановитесь, обманщики!» – визгливый голос дикой охотницы заметался под сводами рачьей пещеры.
«Хороша баба, да уж больно холодна!» – вздохнул Жихарь, последним протискиваясь в щель. Створки были толстенные, рассчитанные, видать, на вечность. Он еще раз вздохнул, когда после повторного удара ворота вернулись в прежнее положение. Каждый, кто использует разрыв траву, должен помнить, что бить рукой следует лишь единожды. Ударишь в другой раз – все восстановится и срастется. На этом уже не один богатырь погорел, не говоря о ворах. Толстые были ворота, но все равно из-за них доносились грозные голоса ледяных великанов.
Дикая охота проклинала, умоляла, твердила колдовские слова, грозила, колотила в глухое железо, но потом, прислушавшись, жикарь стал различать крики боли, испуганное ржание коней, визг собак.
«Ай да раки!» — воскликнул богатырь.
«Они теперь и без нас разберутся. Не зря, получается, грозят показать их зимовку». «Дикая охота нам уже не страшна, сэр, брат. Гораздо страшнее место, в котором мы оказались».
«Подумаешь!» — протянул жихарь, оглянулся и осмотрелся как следует.
За воротами располагалась целая земля, и даже, пожалуй, побольше той, что осталось наверху. Здесь и солнце свое имелось. На красном небосводе висел черный круг, обрамленный по краям языками багрового пламени. Пламя освещало равнину, покрытую как бы мелкой угольной пылью. Из пыли поднимались, тянулись к черному солнцу невысокие корявые деревца, оснащенные мелкими блескучими листиками. Листики трепетали, не нуждаясь в ветре. Не хотелось бы ни странствовать в этих краях, ни тем более жить.
Но и помирать никакого желания не было. «Но в какую сторону пойдем?» — обратился жихарь скорее к ложке, нежели к спутникам.
«Я нашел тропу, уважаемый Жихан, но она мне очень не нравится», — сказал Лю Седьмой.
«Чем он тебе не поглянулось?» — удивился богатырь и подошел к бедному монаху. Потом оглядел то, что выдавало себя за тропу. «Чудак! Нам даже идти не придется!»
Тропа была не тропа, а полоса из какой-то темной и прочной на вид кожи. Она мягко пружинила под ногами, а главное, двигалась, текла тускло поблескивающим ручьем.
«Не прикасайтесь к ней правой рукой, сэр Джихар, иначе она порвется или остановится!»
Жихарь поглядел на десницу, как на чужого человека. «В самом деле, не натворить бы чего. Ну, поехали!» Сам он уже укатил на приличное расстояние.
«Догоняйте!» — крикнул он.
Первым догнал его Будимир. Птица вела себя спокойно.
«По сторонам не глядите, затаскуете!»
Ехали вначале стоя, потом присели.
«Как хорошо, опять ноги не трудим!» — радовался Жихарь.
«Не спешите радоваться, сэр, брат! Вдруг это язык огромной ящерицы, и она втягивает нас прямиком в свою пасть?»
«Ну, таких больших ящериц не бывает», — неуверенно сказал жихарь и подумал, что вот здесь-то как раз таким большим ящерицам самое место.
Они уезжали все дальше и дальше от ворот, говорили сперва в полголоса, а потом и вовсе беседовать расходилось. Жихарь еще раз убедился, что жбан Лю Седьмого с рисовым вином неубывающий, и замычал песню. Сперва просто мычал, а потом, к своему удивлению, стал вычленять и слова.
«Я один, как погляжу, на дорогу выхожу, путь ведет в туман. Ночь-то вроде тиха, да судьбинушка лиха, не избыть ее. Некоторого числа день был вовсе без числа. Да зачем оно? Ни которого числа в мире много стало зла, больше 100 пудов. Было, правда, и добро, да недавно померло, не убереглось. Утром было много визги, прибежали дети в избу, и отца зовут. Тетя, наши сети притащили на рассвете, угадай кого». «Угадай, отец, кого, да притом ни одного, больше 30. 33 богатыря утопили упыря. Это дядя наш. Дядя самых честных правил. Нам наследство не оставил, лишь одни долги. Нам наследство не оставил, уважать себя доставил силой, недобром. Матом кроет свата сват, козни строит брату брат. Про иных молчу. Кто начальство, кто народ, ничего не разберет, никакой мудрец. Под горой собака воет, на горе могилу роют, падает листва, путь теряется во мгле, суть скрывается в числе 92.
«Что это вы такое поете, сэр Джихар?» — возмутился принц. «Когда это я строил против у вас козни? И вообще, о чем эта песня? В чем ее смысл?»
«Меньше смысла, больше душевности», — объяснил Жихарь. «Это у вас там все наперед расчисляют. У вас поют, как сердце подскажет. Вот в заклинаниях много ли смысла, зато как помогают».
«Где уважаемый Жихан обучался искусству стихосложения?» —
вмешался Лю Седьмой.
«Да нигде не обучался. Разве этому обучишься?»
«А
Однако ваша песня необоснованно печальна, сэр, брат.
А какой же ей быть, если впереди сплошная смерть?
Вы так уверены в этом?
Ну, к новой жизни по такой дорожке не повезут, сами понимаете. Мы и так вон как далеко на этот раз добрались, а в следующий еще дальше попадем.
Жихарь зевнул и заснул, оставив порядок на будильнике. Снилось ему, что он лежит на самобедной дорожке, вокруг черная пыль, головой алое небо. Радости-то от такого сна.
«Я знаю, зачем такая дорога осенила богатыря».
«Зачем?» — хором спросили недогадливые принц и Лю.
«Чтоб никто не мог назад повернуть». И, опровергая тут же себя, Жихарь вскочил и побежал против хода дорожки. Небо понемногу становилось лиловым, потом перешло в синеву и, наконец, откровенно поголубело, да и солнце сбросило черную маску. Деревья выпрямились, и листья на них оказались ярко-зелеными.
Дорога раздалась в обе стороны и уже никуда не бежала. Это сам Жихарь бежал через леса и долы многоборья к семибашенному Сталинграду. Да что там бежал? Мчался на белом жеребце, держа в каждой руке по кистенью. А следом за ним неслась могучая сыновняя дружина. Рядом и покоренная союзная чехарда скакала, не упускавшая случая пограбить. А подальше трусили на своих двоих добрые Адамычи во главе с князем Микромиром. И вот уже встали по краям дороги нарядные многоборцы во всем хорошем. И кричат они славу своему герою, и услужливо распахивают ворота, украшенные хмелем и первыми цветами, и выстилают алым княжеским шелком дорогу к терему, и старый варяг Нурдаль кожаный мешок тащит встреч ему на веревке князя Жупила и княгиню Абсурду, облаченных в позорное платье смертников.
«Эх, не так надо!» — решил Жихарь, пробежал немного назад и снова развернулся. Вторым заходом он не собирал никаких войск, а сам нарядился в тряпье и тихонько, незаметно убогим нищим пробрался в Жупилову столицу, далеко обходя все кабаки, и в руках у него вместо меча расписные гусли. Вместе с прочими песенниками и гудошниками впустили его в княжий терем, накостыляв незашто по шее и угостив его коркой хлеба да пивным суслом. А когда грянули гусляры величальную своему рогатому владыке, богатырь запел не в склад и не в лад, но всех осилил, всех перекричал, и такая хорошая и крепкая у него получилась песня, что скукожился на своем резном престоле князь Жупил, задрожал и растекся зеленой грязью, из которой никогда не вышел князья. А жестокая отравительница, гордая княгиня Абсурда, в испуге сорвала с себя нарядное, расшитое речным жемчугом платье и поспешно, как последняя поломойка, стала подтирать им соскобленных ради праздника досок бывшего супруга, чтобы не заморал новый хозяин Сталинграда своих красных сапожек на высоких каблуках. И пали на колени дружинники, некогда повязавшие своего же товарища в неравной схватке, и жалобно возопили. «Джихар! Джихар! Джихар!» Только Жихарь не проснулся.
Глава 9. «Но все же, если бы вам пришлось убирать добровольную смерть, в каком виде бы вы ее предпочли?»
«Хотел бы быть погребенным под телами итальянских актрис».
Интервью с Вуди Алленом. Проснулся он от пинка по ребрам. Богатырь так и не узнал, кому принадлежал пинок. Скорее всего, это был принц, отчаявшийся словесно разбудить пьяного побратима. Яртур отбивался Жихаревым мечом от неизвестных напастников. Богатырь живо вскочил на ноги и первым делом заехал одному из недугов по затылку. Голова, даром что была в железной шапке, разлетелась на куски. То ли Святогорова сила себя показала, то ли разрыв трава. Увидев такое дело, враги отпрянули, и только сейчас Жихарь увидел, что находится уже не под алым небом, и не на бегущей дорожке, а в зале со стенами из черного полированного мрамора, и что кроме них вокруг толкутся какие-то здоровенные стражники, размахивающие кривыми мечами. Стражники облачены были в доспехи из вороненой стали, но боевой сноровки им не хватало, гости, пожалуй, сюда редко захаживали. Яртур с ревом разрубил одного из своих противников до пояса. Обе половинки распались было, но передумали и сразу же срослись. «Не люди», — облегченно подумал Жихарь. «Значит, и над с ними не по-людски». Он подбежал к сросшемуся было стражнику и, прошептав «Всех убью, один останусь», легонько щелкнул его по шлему. Как и в первый раз, голова лопнула, а тело одно воевать не стало, грохнулось на мраморный пол, заливая его бурой жижей. «Где же Будимир?» — встревожился Жихарь. Птицы было не видать, не слыхать. Устыдился красный петух, что не разбудил у хозяина вовремя. А Лю седьмой вел себя совсем нехорошо и не по-геройски. Ползал в ногах у десятка окруживших его стражников, махал руками, кричал, что он тут человек случайный, что совсем недавно был награжден шапкой с золотым шариком, и все норовил облобызать врагам обувь. «Ты, косоглазина позорная!» — рявкнул Жихарь. «Что ты там пыль собираешь?» Лю седьмой подпрыгнул, перелетел через кольцо нелюдей. Они двинулись за бедным монахом, но тот следующим прыжком очутился возле побратимов. Стражники устремились к ним, но все разом повалились, а на полу остались стоять только ноги, обрубленные где по щиколотку, где по колено. Жихарь вспомнил, как действует меч, закаленный во тьме, и расхохотался. «Иногда полезно прикинуться беспомощным трусом, чтобы нанести врагу сокрушающий удар», — самодовольно сказал Лю седьмой.
«Да ты меня превзошел!» – встревожился Жихарь, подсчитав своих и чужих убитых. Он набежал на оставшихся, награждая кого оплеухой, кого подзатыльником. Разрыв трава продолжала действовать безотказно. Только Яртур рубился по старинке без чудес. Отсекший очередную голову, принц успел поддеть ее кончиком меча и метнуть в самый дальний угол. Голова покаталась, повалялась в поисках туловища, да и успокоились. Помаленьку перевели остальных нелюдей. «Как не хватало мне доброго сражения!» — воскликнул Яртур, вытирая меч вязаной варежкой, подаренной одной из бесчисленных подружек в окаянии. «А почему мы здесь очутились? Почему Будимир не пел?» Вместо поквалынок накинулся на него Жихарь.
Откуда-то из-за угла выбрел понурый петух. Он смущенный и виновато скреб лапой мраморные плиты. Раскаяние птицы было весьма искренним, на камне оставались глубокие царапины.
«Мы все прискорбнейшим образом задремали, сэр брат. Мне привиделось, что дорога привела меня прямо в мое королевство. И священный камень вскрикнул, когда я присел на него, и заколдованный королевский меч с легкостью вынулся из этого камня, и вокруг меня собрались храбрейшие из храбрых, а подлейшие из подлых расселись на заранее заготовленных кольях. Я уже заканчивал полировку круглого стола, когда внезапный удар о стену вернул меня к жестокой действительности».
«Смотри, ты, брат, оказывается, и столярничать мастер. А каких врагов наш молодой дедушка Лю побеждал?»
«Мои мечты и грезы, увы, оказались низменными. В глубине души я все еще пекусь о мирской суете. Следует изжить это в себе дополнительные сотни лет отшельничества», — сокрушенно сказал бедный монах. «Я очутился в экзаменационной кабинке наедине с кистью и тужечницей. Сразу же принялся писать сочинение на тему покорения царства Иншань с помощью соломенной кавалерии и смог уложиться всего в 10332 иероглифа. Мне вручили красный диплом, новый халат из юнаньского шелка и шапку с золотым шариком. Какой позор!»
Только сейчас Жихарь понял, как у него болит голова.
«Да, мне тоже хвастаться нечем», — вздохнул он. «Так, ерундой какой-то занимался. Мстил изощренно, рвал и метал, а о деле не вспомнил. Еще и напился. Пейте меня и судите. Отныне капли этого винища в рот не возьму. Вот только еще пару глоточков сделаю». Ну, это ему позволили, в честь победы. «Куда ж теперь?»
Жихарь достал золотую ложку. Она указала на неприметную с первого взгляда дверь в черной стене. Дверь и сама была черная, украшенная только красным знаком. Круг, пересеченный зубчатой линией. «Это препона пустяковая». Богатырь пошел было к двери, но дверь сама с треском распахнулась. И на пороге появился тот самый незнакомец с Драбаданской поляны. Тот, да не тот. Он и ростом был повыше, и одет понаряднее, и глаза разноцветные закрыл черными стеклами. Только ухмылка была знакомая, противная и кривая. Незнакомец оглядел побоище, брезгливо поморщился и щелкнул куцами пальцами. Тела нелюдей поползли прочь, на ходу сгребая утраченную голову.
предлагал вам вечную молодость. Негромко, но очень слышно сказал незнакомец. Этим даром вы пренебрегли. Теперь каждый из вас волен сам выбрать свою смерть.
А вдруг разрыв трава поможет и рука не укоротится, подумал Жихарь и стал бочком подкрадываться к двери. Но тут кулак его сам собой разжался, кожа на ладони лопнула, и окровавленный стебелек шлепнулся на пол. Богатырь отступил, облизывая раненую руку.
«Ты все-таки кто будешь?» – проворчал он.
«Да, мы имеем право знать имя того, кто грозит нам смертью», – поддержал его принц. А Лю седьмой промолчал и так, видно, знал.
«Что ж», – сказал незнакомец, – «некоторые в здешних краях наградили меня дурацкой кличкой Мироед. Какая глупость! Они бы, пожалуй, доктора Фауста объявили кулаком».
«Ничего не понимаю», – сказал Жихарь. «Какой такой кулак? Чей кулак?»
«Сэр Мироед – весьма древнее существо, и общаться с ним следует на языке древности», – прошептал Яртур. А потом, направив палец на Мироеда, хрипло и гнусаво, безобразно растягивая слова, процедил.
«Ты мне очень не нравишься, парень. Очень не нравишься. Ты весь какой-то плохой. Нам с тобой вдвоем слишком тесно в Додж-Сити. Желательно мне, чтобы ты поскорее унес свою поганую рожу из салуна старого Боба МакГроу. Иначе мои люди надерут тебе задницу, как они сделали это своими паршивыми койотами, потому что я здесь босс, усек!»
Мироед несколько раз хлопнул в ладоши. «Великолепно! Великолепно! Так оно все и было. Но, как говаривал примерно в те же годы великий Клинт Иствуд,
Джон Уэйн не может выстрелить в спину, а я могу.
Что с удовольствием и сделаю. Так что... Как же все-таки у нас все насчет смерти, ребят? Учтите, я далеко не каждому даю право выбора». Бросаться на него было бесполезно, они это уже знали. Будимир ходил как чужой, не мычал и не телился, поскольку он все-таки птица, а не крупный рогатый скот. Принц решительно отстранил Жихаря и шагнул вперед.
«Я, разумеется, желал бы погибнуть в схватке с достойнейшим из противников».
«Браво, браво!» – Мироед глумливо раскланялся. «Иного ответа я и не ожидал. Пожалуйста, выбирайте!» Он взмахнул рукой, и вдоль стены выстроились десятка три воинов. Некоторые были в железных доспехах, подобных тем, что носил когда-то Яртур. Другие закрывали грудь лаковыми черными пластинами и сжимали недлинные, слегка изогнутые мечи. Были голоногие герои с конскими гривами на шлемах. Были чернокожие поединщики в шароварах и тюльпанах. Один из возможных принцевых супротивников был одет лишь в медвежью шкуру и угрожающе потрясал простой дубиной. А еще один в странной пятнистой одежде держал наперевес толстую трубу неясного назначения. Туловище его перекрещивали загадочные ребристые ленты.
«Это все мороки, доблестный Яутун», – шепнул бедный монах. «Несколько капель собачьей крови немедленно изгонят их».
«Ни один из ваших выкормышей не годится мне в противники», – сказал принц, скидывая и без того гордую голову. «И велика честь победить призрака, а еще меньше того быть сраженным мнимой рукой. Дайте мне соперник крови».
«Вы все еще воображаете себя королем, юноша? Вы считаете, что ваш
я
сказал когда-то один умный лицедей? В Америке невозможно ставить Шекспира, ибо в представлении актеров король – это такой парень, который время от времени нацепляет корону и залезает на трон».
«Вы в совершенстве владеете древним слогом, сэр Мироед, но я мало что понял». Пока Мироед с издевательским наслаждением объяснял Яртуру, что он имел в виду, Лю седьмой управился с призрачным воинством.
Мироед поглядел на образовавшееся пустое место и сказал: «Это ничего не значит. Рот и вид смерти я определю сам. Ну а ты, рыжий наглец, какой бы хотел видеть свою погибель?» Не задумываясь и не кривя душой, Жихарь молвил: «Хотел бы я, дядюшка, помереть глубоким старцем весьма преклонных лет в своей постели, на пуховой перине, и чтобы вокруг толпились дети, внуки, правнуки, чтобы плакали и причитывали: деда, деда, не помирай, на кого ты нас, беремычных, оставляешь?»
«И это нетрудно».
Мироед опять взмахнул короткопалой рукой, и на том месте, где стояли недавно разномастные поединщики, воздвиглась здоровенная кровать под балдахином. Вокруг кровати толпилось как бы не сотня народу, от седых мужиков до бешеных детей. Все они в голос рыдали и расписывали достоинство Жихаря при жизни, так что шум поднялся неимоверный. А пуще всех убивалась по богатырю маленькая старушка, скоропостижная вдова.
«Ложись
и через малое время скончаешься от старости, как и желал.
«Я так не согласен!» – закричал жихарь, стараясь перекричать скорбящих. «И завывают они как-то не от души, притворяются и вообще, гляди, исчезать начали!»
«Это опять старая желтая обезьяна!» – досадливо скривился мироед. «Но я вам не жалкий дрободанский колдун». «Хорошо, я и тебе дам возможность выбрать шарлатан с востока». Ли Седьмой переломился в поклоне.
«Если бы уважаемый Мяо Йен смог восставить прямо здесь хрустальную колонну толщиной с 200-летний кедр, который я посадил на горе Вэйхушань, а вершину колонны увенчал каменной плитой, это было бы достойным путем ухода, согласным с принципом Цинь». «Ну-ка, ну-ка!» – мироед заметно оживился, потирал культяпые руки. «Я несовершенный лягу у подножия этой колонны. Пусть иногда, раз в 1000 лет, сюда прилетает птичка И, чтобы поточить о колонну свой клювик. И когда колонна наконец подломится, плита погребет под собой ничтожного червяка, каковым я и являюсь в свете вашего несомненного и ничем не обращенного великолепия». «Вот ты и попался, старый пройдох. И колонна, и камень, и птица — все будет настоящим». Мироед ворожил довольно долго, пока не возникла прозрачная колонна, и на вершину ее лег гробовой камень. Бедный монах сел у подножия колонны, развернув свой дырявый зонтик. Не заставила себя ждать и птичка. Птичка была здоровенная, побольше Будимира, клювик она себе завела вроде топора. Пернатая тварь стала точить клювик, да зонтик посыпалась хрустальная крошка. Наконец удовлетворенная птичка улетела, а Лю Седьмой расстелил циновку и улегся поудобнее. «Куда? Куда?» – закудахтал мироед вслед птичке. Что-то пошло не так, как он задумал. «У меня есть много времени, чтобы заняться распространением знаний и укреплением добродетелей», – похвастался Лю Седьмой. «Жбан рисового вина и вечность. Много ли надо странствующему поэту? А высокомудрый Мяо Йен, слушая болтовню бедного монаха, преисполнился гордыни в ущерб вниманию. Я же сказал, раз в 1000 лет будет прилетать птичка. И хотя пташка явно не та, которая требовалась по уговору, это ненамного приблизит мою кончину». С этими словами бедный монах вытащил свою железную флейту и весело на ней зачирикал. Мироед весь сделался красным, даже одежда. «Довольно! Сейчас вы умрете один за другим!» Он указал рукой на принца, и Яртур, согнувшись пополам, опустился на черный мрамор. «Подожди!» – закричал жихарь. Он уже однажды хоронил побратима и знал, что занятие это невеселое. «Зачем тебе наша смерть?»
«А зачем мне ваша жизнь?» «Тайну жалкой вылазки выжившего из ума Беломора я и так узнал, и вам ни почем не догадаться, каким образом. Ну, взойдет эта звезда, ну и что? Мне ведь безразлично, разинет змей пасть, увидев полуденную росу, или не разинет. То, что мне полагается, я рано или поздно съем». К умирающему принцу подошел Будимир. С петушиного клюва капала кровь. «Так вот, почему гадская птичка не вернулась. Петух с чернецом договорились», — дошло до жителя. «Ладно. Лю Седьмой мудр, да и я не валенок». «Ты же самого главного не знаешь, дядюшка мироед. Там, где звезда остановится...» «Не смейте, сэр Джихар!» – прохрипел Яртур. «Иначе я прокляну вас, и вы даже не успеете добежать до той самой осины, как тот...» «Помалкивай, ради тебя, дурака, стараюсь!» – нарочитой грубостью сказал житель. Принц застонал и сомлел. «Отпусти его, не пожалеешь!» Мироед хмыкнул. Лицо Яртура порозовело, возле принца хлопотал Будимир, лечил его по-своему. «Там, где остановится звезда, закопан древний волшебный меч по прозвищу Полироль».
«Откуда богатырь выкопал этот парыль Полироль, он сам не знал?»
«Так вот, каким мечом можно весь мир напластать ровными кусочками и кушать себе помаленьку. Что его целиком-то в рот пихать? Недолго так пасть порвать или подавиться. Нам этот меч, сам понимаешь, ни к чему, а тебе в самый раз».
«Слушаю, слушаю», — сказал мироед.
«Значит так, встанешь прямо под звездой, потом пройдешь 300 шагов на полдень. После того отворотишь на закат, отсчитаешь еще 200 шагов. Считал? Дальше ступай на восход, туда еще 1000 шагов. Далековато, но потерпи.
Ну, наконец, остается пройти всего-то 150 шагов на полночь, и меч полироль твой. А еще лучше, отпусти нас, мы его тебе сами выроем и принесем. «Батюшка ты наш», — добавил богатырь после некоторого раздумья. «Вы подлый предатель, сэр Джихар. Я убью вас при первой же возможности», — сказал очнувшийся принц.
«Возможности такой у несостоявшегося короля не будет», — ласково сказал мироед.
«А вот умрет он обуянной ненавистью. Это хорошо.
И ты, рыжий, умрешь, терзаясь малодушием. И старая обезьяна околеет, сознавая свою беспомощность. Я никого не отправляю туда со спокойной душой».
«Да все ты врешь», — просипел Жихарь. «Может, ты никакой не мироед? Вон у тебя и ротик маленький. Ты, дядюшка, вор и самозванец».
«А вот погляди», — сказал мироед и распахнул рот пошире давешних ворот. «Подойди, полюбуйся».
Жихарь подошел. «Все равно помирать. Запущу-ка я туда свою ваджру. Может, она ему беды наделает. Славных тем приложил. Вор и самозванец. Откуда слова взялись?» Зубы у мироеда были белые, крупные, частые и острые. «У людей таких не бывает, да и не у всякого зверя встретишь. Миры-то грызть, не кисель хлебать». Богатырь заглянул в глубину пасти. Там была чернота, усеянная мелкими звездами. Среди звезд плыли кружась шары разной величины и расцветки. Иные были покрыты дымом, сквозь них поглядывали очертания морей и земель. Иногда эти шары с грохотом сталкивались.
«Значит, не самозванец», — подумал Жихарь. «Не соврал. Вон же Абидулина похож на черный месяц».
«Не-не, не совсем похож. На месяце таких зарубок нет.
А кинусь-ка я сам куда, и все дела».
Но не успел Жихарь изготовиться к прыжку рыбкой, как мимо головы его пролетело что-то горячее и пестрое. Богатырь успел дернуться назад, и вовремя мироед с треском захлопнул рот.
«Нет, вы у меня так легко не отделаетесь», — сказал он. «Меч я тебе и сам найду, а если даже ты наврал про шаги и стороны света, тоже не беда. Я приму облик местного владыки и прикажу моим людям перекопать всю страну. Нельзя быть хитрее меня, ибо и сама хитрость всего лишь одно из моих многочисленных порождений».
«Эх, Будимир, Будимир, что ж ты наделал?» – простонал про себя Жихарь. «Как же теперь с солнышком-то получится?»
Мироед схватился за брюхо и заревел. Рев его пригнул людей к полу. Даже Святогор в свои лучшие годы, бросаясь в бой, не мог зареветь лучше. Жихарь подошел к мучителю и покровительственно похлопал его по больному месту. Богатырская рука, к его удивлению, не сократилась, как бывало несколько дней или лет назад. Не мог мироед в одно время страдать и кудавать.
«Курятина, видно, не всем прок идет. У иного бывает, как запечет в середке. Изжога называется. Надо это, кислую воду пить. Или щелок, я уж не помню».
Мироед быстро охрип реветь, только стонал да раскачивался из стороны в сторону, и вся его мраморная хоромина ходила ходуном заодно с хозяином. Роковой камень сорвался с хрустальной колонны и полетел на бедного монаха, но тот успел увернуться, оставив под камнем на память кусок шелка от штанов.
«Ах, эту ткань подарила мне сама небесная ткачиха!» — всплеснул руками Люй Седьмой.
«Что ж, придется накладывать заплату, чтобы не уподобиться бесстыжему павиану. Но зарплата... Заплата на одежде мудреца порой стоит дороже, чем императорский кубок, пожалованный победоносному полководцу».
И Артур подошел к ним и через силу улыбнулся. Они обхватили друг друга за плечи, чтобы не упасть на качающемся полу.
«Как блестяще провели вы свою интригу!» – прошептал бедный монах, но мироед, поглощенный своими муками, все равно ничего бы не услышал.
«Как правдиво изобразил я вот тут свой гнев!» Нечто подобное, помнится, проделал главный евнух в преступном сговоре с младшим конюшем, чтобы отправить в отставку канцлера Ли Дунпо. Это было в правлении под девизом...
«А вдруг такой меч и вправду существует?» — спросил принц, да только не знавший за собой лицедейских достоинств.
«Да какой такой меч? Ты с ума сошел? Просто хитрого всегда жадность губит», — тихо ответил Жихарь.
«Дураки!» — завыл мироед. Видно, Будимир малость остыл, дал ему передыху. «Вы же все равно не сможете меня уничтожить, а я рано или поздно от петуха избавлюсь и стану еще злее. И чего только на погубу людям не сотворю».
«Петухов таких, — сказал богатырь, — у нас навалом. На каждом плетне надрываются. Жалко его, конечно, но себя жальче. Пойдем, господа дружина. Нечего с ним болты болтать, у нас еще дел не в проворот.
Я вам помогу, простонал мироед. Я передумал вас губить, отзовите своего петуха.
Это верно, он кроме меня никого не послушается. Только как же мы тебе поверим, вражинушка? Ты же сам похвалялся, что всякой лжи и обману приходишься родным отцом.
Я поклянусь!
Будимир внутри вражинушки передохнул и взялся за дело с прежней силой. «Может, все-таки попробуем его убить?» – пожал плечами Яртур. «Настоящий воин не станет так долго мучить даже последнего мерзавца». «А как же ты во сне людей на колья сажал?» – поймал побратима на слове жихарь. «Врагов сажал на колья не странствующий боец, а законный король в своем праве. Почувствуете разницу?» Жихарь собрался закипеть, но вмешался Лю-Седьмой. «Убить нельзя, поскольку Мяо Йен является не живым существом, а скорее отвлеченным понятием. Если его уничтожить, жизнь стала бы счастливой и спокойной, но, увы, остановилась навсегда». «Понимаю вас, сэр Лю», — сказал принц. «Мрак и свет, жара и холод. Но чего стоит его клятва?» «Если произнести ее со всеми необходимыми ритуалами, то клятва будет не хуже обещания нефритового старца», — сказал бедный монах. «Это я беру на себя».
«А небритый старец, он что, сильно честный был, да?»
«В отличие от нас, убогих и слабодушных, старец не мог солгать даже ради спасения престола неба», — торжественно сказал чаянец. «Вот только чем бы его заставить поклясться? Что у него самое дорогое?»
«Что самое дорогое у человека, жихарь знал. Но поди угадай, драф этого урода. Эй, кураед, что для тебя всего дороже?»
Но мироед, сраженный очередным приступом Будимира, только икал, пускал зеленую слюну, да грыз бедные свои пальцы. «Фу ты, пакость!» — сказал жихарь. «Я и сам знаю, что у него самое дорогое — зубы. Много ли он без зубов стоит? Вон на двери у него знак — пасть да зубы. Если он клятву нарушит, пускай все зубы у него тотчас выпадут, а новые никогда больше не вырастут. И придется ему тогда не миры сокрушать, а затируху сосать через тростинку или хлеб, жеванный в тряпочке. Только я ему хлеб нажевывать не собираюсь». «Приглашаю уважаемого Жихана ко мне в помощники», — поклонился бедный монах. «Вдвоем мы усмирим всех чудовищ и демонов Поднебесной. Вы очень хорошо придумали, а теперь отойдите, ибо ритуал клятвы для непосвященных вреден и опасен». Ритуал вышел долгий. Дымились курительные палочки, звенел маленький серебряный гонг, много еще чего было. «Скорее бы», — сказал жихарь принцу, когда они уселись на мраморном полу подальше от клянущегося мироеда. «Может, петуху у него в брюхе вредно? И что же сейчас без него на земле-то творится?»
«На земле, как я понимаю, сэр Джихар, происходит солнечное затмение. Простые люди прячутся по домам, либо лежат ничком. Благородные воины потрясают оружием, чтобы отогнать от светила опасность. А друиды бесстрашно постигают тайны вселенной, поскольку затмение согласуется с их расчетами. Есть такое место Стоунхендж».
«Погоди», — сказал Джихар. «Ты давеча про осину говорил, на которой мне предателю повесится. Ты откуда эту осину взял? Почему как раз еду, а не березу и не дуб, у которых ветки покрепче будут?»
«Это случайно. Я назвал первое попавшееся на язык дерево», — забормотал принц и побледнел.
«Не умеешь, врач королевич, так и не берись. Ты все знал, ты с самого начала все знал, уже тогда, когда мы на дороге повстречались, так ведь? И встреча была не случайная, так?»
«Так», — выдохнул Яртур.
«Но ведь это не моя тайна. Мой наставник Мерлин открыл мне все это до самых страшных и горьких подробностей. И ты молчал.
Видите ли, сэр Джихар, в пророчествах Мерлина сказано, что разведка моего королевства будет считаться лучшей в мире. Вот я и подумал, к лицу ли мне ее будущему основателю распускать язык. Не то чтобы я вам не доверял».
«Беда с тобой», — сказал Джихар.
«Беда не в том», — ответил Яртур. «Вы, конечно, спасли меня своей выдумкой. Меня, нас и наше предприятие, но меня встревожило намерение сэра Мироеда прикинуться царем в тех местах, где остановится звезда. Меча он не найдет и в гневе способен натворить такое».
«Он и натворит», — сказал жихарь и прошептал что-то принцу на ухо.
Яртур вздрогнул. «В самом деле, я и сам мог догадаться. Но неужели мы не сможем этому помешать?»
«Если бы смогли, так нас бы и упомянули, а там нас нет, понял? И запомни, разведчик лихой, мы идем искать меч.
И даже между собой разговаривать нужно только про лично. Вероятно, опакостить хоть и не может, а следить и подслушивать будет.
Клянусь, сэр, брат.
Надеюсь, вы не потребуете от меня соблюдения странных обрядов, сэр Лю.
Легкий на помине бедный монах спешил к ним с хорошей новостью. Клятва принесена в соответствии с законами Запада и Востока. Коварный Мяо Ян обязался никогда не причинять нам вреда и не препятствовать в достижении цели. Силы добра и зла в полном составе были тому свидетелями. А теперь позовите свою чудесную птицу Луаняо из чрева болящего.
Жихарь подошел к болящему. Обессиленный страданиями и клятвой мироед валялся на полу.
Богатырь бесцеремонно черенком ложки разжал ему челюсти, как полагается поступать с припадочными, и крикнул открывшуюся бездну.
«Унивир! Сился и хватит! Иди к нам, мы победили!»
Петух в бездонном чреве немало не пострадал. Пел привесело, и ему на радости чуть не переломали перья, обнимаючи. Мироед тем временем пришел в себя, отряхнулся и снова стал надменным и гордым, что твои костяные уши.
«А как вы отсюда думаете выбираться?» – спросил он.
«Это уж твоя забота, дядюшка», – развел руками житель.
«Отнюдь нет. Об этом уговора не было. Впрочем, игра стала еще интереснее. Я вас выведу, только вы должны мне заплатить. Не хватайтесь за тощие кошельки. Здесь в ходу иные ценности».
«Я готов руку отдать на отсечение», – сказал Янтур.
«Сиди ты. Коллегу в Каролине возведут, разве что не знаешь», – прошипел житель.
«Эй, дядюшка, давай-ка отними у меня страсть к винопийству. Видишь, чем жертвую?»
«Ни руки, ни ноги, ни тем более страсти ваши мне не нужны», – сказал мироед. «Но даром здесь ничего не делается. Этот порядок установлен не мной. Пожалуй, я... Да. Взамен я возьму вашу память».
«Много мы сделаем-то, беспамятные.
Я вовсе не боюсь превращать вас в дурачков. Но дурачки и не дойдут до цели, достижения которой я отныне весьма заинтересован. Так что я ничего не теряю, а меч полироль. Уверяю вас, я доберусь до него куда быстрее, чем вы».
«Ну, это мы еще посмотрим», — сказал житель. «Такой меч всякому хозяйству пригодится. Я Артур, у нас державу отвоевывать. Мне тоже кое-кого покочерыжить придется. Так что, что там с нашей памятью-то?»
«Я возьму не всю память, а только с того мига, как вы согласитесь на мои условия и до тех пор, пока вы не достигнете своей цели. Дело свое вы сделаете, но никто и никогда не должен знать, где находится полуденная роса».
«Жалко», — сказал житель. «Мы ведь поди дорогой таких подвигов понатворим».
«Соглашайтесь», — еле слышно сказал бедный монах. «На меня его заклятие не подействует. Я вам в свое время все подробно расскажу».
«Эх», — воскликнул житель. «Где наша память не пропадала? Дело привычное. Сколько раз бывало проснешься, ничегошеньки не помнишь. Ходишь и спрашиваешь, как я вчера, да что я вчера. Я потом сам про этот трикорб навру. Будет еще лучше, чем на самом деле.
А я прикажу своему придворному певцу воспеть этот поход. И от него все узнаю», — решил я, Артур.
«Значит, согласны?»
«Согласны!» — крикнул житель и... Глава неизвестно какая, но последняя. А то ли это ложь, значит, и не было ни Гектора, ни Ахилла, ни Троянской войны, ни 12 пэров Франции, ни короля Артура Английского, который был превращен в ворона и не расколдован поныне. Между тем, как в родном королевстве его ожидают с минуты на минуту. Сервантес.
«Согласны!» — крикнул жихарь и понял, что его несут на носилках. Открыл глаза, его и точно не слил на носилку. Тот, кто шел впереди, вдруг согнулся, словно обессилев, и выпустил жертву из рук. Житель заорал.
«Вы что, с ума посходили живых людей ронять?»
«Слава небу!» – послышался сзади знакомый голос. «Отважный Яо Тун, как и вы, доблестный Жихан, только что потерял память и не смог сразу понять, где находится».
Житель соскользнул на землю. Он и сам не смог взять в толк, где находится. И Артур поглядел на побратима совершенно ошалелыми глазами. Левую щеку принца украшал свежий уродливый шрам. Все лицо было в мелких черных крапинках. Правый глаз распух и заплыл. На побратиме была длинная, в прошлом белая хламида. Голова же замотана окровавленной тряпкой. Житель поглядел назад.
Бедный монах тоже переменил одежду, но его перемены были к лучшему. Новенький халат из синего шелка и черная шапка с золотым шариком. Что-то про эту шапку богатырь совсем недавно слышал.
«Где птица?» – безголосо спросил Жихарь.
Вместо ответа Лю Седьмой показал на солнце, сиявшее в зените. Жихарь ощупал себя. Вроде бы все на месте, кости целы. Он провел языком по зубам, так и есть. Вместо двух верхних передних пустое место.
«А где мы?» –
спросил он. И собственный голос показался ему чужим.
«Мы у цели, счастливый Жихан. Мы на берегу бескрайнего южного моря, в котором плещется искомое вами чудовище».
«Я все вспомнил», – сказал Яртур. «Вернее, вспомнил, что все забыл. Как же жить дальше?»
«Прежним порядком», — сказал бедный монах. «Что делать? Из книги ваших странствий злодейская рука выдрала немало страниц и, возможно, самых интересных и увлекательных».
«А ложка?» — спросил Жихарь. «А полуденная роса?»
«Вы совершили невозможное, уважаемые. Вы добыли эту странную жидкость. Вот она». Бедный монах вытащил из своего рукава ложку, в которой действительно плескалась какая-то водица.
«Осторожно, прольешь!» — крикнул Жихарь, но Лю Седьмой перевернул ваджу, и ни капли почему-то не выпало.
«Жезл Жуи сохраняет полуденную росу, и сила его увеличилась во много раз. Теперь вы смело могли бы выступить против дикой охоты».
«Тогда вперед, на змея!» — воскликнул Яртур.
«Торопиться нынче некуда. Чудовище пребывает на одном месте. Давайте просто посидим, отдохнем, поговорим, как полагается друзьям после долгой разлуки».
«Ах да», — сказал принц, — «мы ведь все равно, что расставались надолго, расставались сами с собой. Какое сейчас время года?»
«Уже кончается весна, облетели лепестки вишни. Но в этих краях зимы и не бывает. Но сначала подкрепитесь, друзья, это блюдо с императорской кухни. Здесь есть даже ласточкины гнезда. А в бане вместо надоевшего вам Жихан рисового вина отменная персиковая настойка. Впрочем, все это я вам уже говорил, а теперь придется все объяснять сначала». Жихарь охотно выпил жгучую и ароматную влагу, закусил жареной лапкой неведомой зверушки.
«Ты где это принарядился, был человек? И почему на нас все эти отрепья? Где оружие?»
«На первый вопрос ответить смогу. На два оставшихся затрудняюсь. Кажется, теперь на них никто не ответит».
Тут богатырь понял, как он устал и проголодался. Припасы бедного монаха убывали на глазах. «Знать не желаю, из чего все это приготовлено», — думал богатырь быстро хмелее. Он откинулся на свежую траву и заложил руки за голову. «Ничего не хотелось. Змей Ураборос отказался уже нежеланной целью, а досадной помехой перед долгим отдыхом. А Яртур тормошил бедного монаха, требовал даже мелких подробностей внезапно забытого путешествия. Лю Седьмой мялся, отнекивался, из него можно было вытянуть только какие-то малосвязанные между собой истории.
Вот когда несовершенный уединится в лесной хижине, он сядет за рукопись пространного трактата, и по прошествии 20 лет вы, наконец, выясните все».
«А что выяснять? Живые, ладно», — думал Жихарь, глядя в пустое небо. «Мне и уцелевших воспоминаний хватит». «А это, много мы народ-то убивали?» — на всякий случай спросил он.
«Против вас выходила личная гвардия жестокого Нахершаха, но, убедившись в доблести и неуязвимости Жихана и Яутуна, она тотчас изменила своему владыке».
«А чего ему надо было, Нахершаху?»
«Он требовал, чтобы вы, Жихан, стали его зятем, поскольку дочь Шаха, встретившись с вами, не уберегла занавеси на яшмовых дворах».
«Яшмовых? А, понятно. Всю жизнь одно и то же. А хороша ли она была?»
«Лица красавицы по обычаю страны Грильбар никто не видел».
«Тогда, может, и лучше. Что я? Ничего не помню. Знаем мы этих красавиц с Грильбара. Страшнее Троянской войны. А что мы с гвардией сделали?»
«Пировали и состязались в доблести ровно 2 недели».
«Ой, господи, молодцы!» – вздохнул Жихарь.
«Ты откуда смотрел? Старший ведь должен за нас ответственность чувствовать».
«Несовершенный провел эти 2 недели в подвале шахского алхимика с немалой пользой для себя и науки». «Сэр Лю», — вмешался принц, — «а мы что, всю дорогу шли на своих ногах и нигде не покупали коней?» «Не знаю, как вам и сказать. В небольшом городке на юге страны, называемой Манчжурия,
была конская ярмарка. И там вы увидели принадлежащих вам некогда русаков. Вы подняли такой шум, что чуть было не стали причиной мятежа и раздора. Но я зашел в ближайшую видную лавку и обучил ее завсегдатаев увлекательной игре в маджон. Они оказались людьми азартными и жадными, и я с поясом полным золотых монет поспешил обратно на ярмарку. Успел вовремя, поэтому дело не дошло до человекоубийства.
«А может, и зря», — сказал Жихарь. «Продавал коней такой чернобородый, поджарый, в красной рубахе».
«Вовсе нет. Это был чрезвычайно тучный мужчина с бритым лицом и головой».
«Все равно это Мара», — упрямо сказал Жихарь. «Побрился раз в жизни, да еще надул самого себя через соломинку, чтобы не узнали».
«Ваш рыжий конь, Жихан?»
«К сожалению, в соседнем городке вы взялись обучить Яутуна царскому умению пить не пьянее. Как будто моего жбана вам не хватало».
«И что?» – заранее содрогаясь, спросил Жихарь.
«Обычное дело. Вы покупали дорогие ткани и приказывали местным оборванцам расстилать их перед собой на грязных мостовых, тратились на подарки девушкам сомнительной нравственности и трижды попадали в застенок, откуда вас приходилось выкупать. Увы, коней вы пропили и прогуляли».
«А чего это мы так запраздновали? С какой радости?»
«Такое поведение вполне естественно для молодых людей, живыми вышедших из царства смерти».
«Как я еще ваджру не пропил».
«О, так бы и случилось, если бы чудесный петух не взял жезл жуи под свою опеку».
«Правильно сделал».
«А между собой мы не дрались?» «Вы хотите знать правду?»
«Выкладывайте все как есть, сэр Люк».
«Однажды вы действительно крепко повздорили из-за юной феи лесного озера. Я даже испугался».
«И кому ж досталась фея?»
Лю седьмой потупился. «Жихан и Яутун молоды, отважны, хороши собой, но кто может изведать пути женского сердца?» Фея остановила свой выбор на несовершенном Лю и предложила поиграть в тучку и дождик.
«А мы что делали?»
«Ловили рыбу и размышляли о вечности».
«Так у тебя, значит, и в 700 лет получается».
«Сэр Джихар», — сказал принц, — «нам должно быть мучительно больно за этот внезапный многодневный загул, но сэр Лю должен рассказать нам о самом важном, где и каким образом мы добыли полуденную росу». «Увы, несовершенный при этом не присутствовал».
«Как так?»
«Ведомые жезлом жуи, мы пересекли пустыню и оказались в горной стране, название которой я не знаю, поскольку не у кого было спросить. Возле входа в ущелье, окутанное зловонным дымом бурого цвета, жезл стал издавать тревожные звуки наподобие сверчка. Мы совсем было направились к ущелью, но я предложил подождать до утра. Вечером на дежурном облаке за мной прибыл нарочный от сына неба. Возникла высочайшая нужда в моем присутствии на заседании Государственного совета. Дело в том, что несовершенный обременен при дворе высоким званием министра без определенных занятий, но тревожит меня очень редко и по самым важным делам. Я подумал, что возникли какие-то сложности с престолом наследием и устремился вместе с посланцем в Поднебесную, страшась смуты и гражданской войны. Вы же сочли действия бедного монаха вполне правомерными и согласились дождаться меня на этом же месте. А я задумал воспользоваться случаем и одолжить у своего учителя Шена несколько очень сильных амулетов. Я надеялся обернуться за сутки, но... Что случилось, сэр Лю? Вы прогневили своего повелителя, и он заточил вас в темницу? О, если бы так... Бедный монах безжалостно разорвал на груди новый халат. Заседание совета было посвящено какому-то ничтожному делу, а мой вызов явился следствием ошибки младшего писаря. Но, кажется, я догадываюсь, кто приложил руку к этой ошибке. С горя я пошел в квартал увядающих хризантем к знакомой певичке.
Да не казнись ты так, дело житейское, а потом...
Словом, когда меня, обобранного до нитки, нашли в канаве ученики, прошло несколько дней. Я прибыл на место встречи с большим опозданием. Вы ушли за полуденной росой, оставив красную птицу дожидаться меня.
Так куда же все-таки делся Будимир?
Благородный петух дал мне понять, что его предназначение выполнено. Взмахнул крыльями и устремился в небо, где ему и положено пребывать.
Жихарь поглядел на солнце, Будимира там не увидел, только очи заслезились. «Я думаю, что с нами он тоже попрощался», — сказал Яртур. «Но что же было дальше?»
«Семь дней, семь ночей я прождал вас в этом угрюмом месте, питаясь только персиковой настойкой, потому что яство берег для вас. Наконец из дыма вышел Яутун, несший на плечах Жихана. Вы были облачены в эти тряпки, тела ваши были жестоко изранены, а разум помутнен. Мы походили на узников, только что отбывших длительный срок в подземелье, и говорили на непонятном мне языке. Поэтому я так и не узнал, что таилось в ущелье. Особенно плохи были вы, Жихан. Пришлось соорудить носилки.
Яо Тун безропотно выполнял все мои команды, словно стальной солдат из легенды. И мы пошли туда, как вел нас жезл, и пришли. Тут и сработало заклятие злокозненного Мяо Йена. Остальное вы знаете.
«Ладно», — сказал Жихарь. «Что было, то прошло. Кто-то нас там здорово измордовал. Пахали, что ли, на мне? А чего у меня грудь горит?»
Он разорвал свой балахон, свел глаза вниз, но рассмотрел только красную воспаленную кожу, испещренную синими линиями.
«Накололи! Что у меня там?»
«Татуировка, дорогой Жихан! Причем выполненная отнюдь не рукой мастера. Достаточно сказать, что она одноцветная. На правой и левой сторонах груди изображены две головы, глядящие друг на друга. Головы принадлежат мужчинам. Один из них не обременен волосами, зато имеет бородку мудреца. Другой густоволос и усат. Усатый держит во рту причудливую изогнутую флейту. Кто они такие, несовершенный, не знает. К сожалению, это не единственный рисунок на теле Жихана».
«Разберусь я в свое время с этим ущельем», — пригрозил Жихарь. «А пока надо разобраться со змеем. Встали и пошли».
Они приблизились к самому краю обрыва. Море было зеленое и даже на вид теплое.
«Заодно и помоемся», — сказал Жихарь и ахнул.
«Где же змей?»
«Вы не туда глядите, сэр, брат. Вот же он».
«Какой маленький. Больше разговоров. Это обрыв высокий. Видимо, нам следует на всякий случай попрощаться». «Да ты что? Мы сейчас с тобой погуляем, погоняем мироеда, за звездой сходим, посмотрим, как они его там...» «Молчу, молчу. Ну, меч добудем этот, как его?»
«Несовершенный хотел бы сопровождать вас».
«Все мы несовершенные», — сказал богатырь. «Однако совершенные на печке сидят, а мы там, где еще никто не бывал».
Люсик мой размотал свой длинный пояс, и все трое не спеша осторожно начали спускаться к морю.